Несколько слов хочется добавить тому, о чем мы говорили, повторить третью ступень, которую, или стадию, или шаг, который мы рассматривали. Когда мы разобрали отдельно взятые слова, после этого их нужно собрать вместе. Помните, мы говорили, что сначала мы выписываем все слова непонятные и глаголы, пытаемся объяснить их на современном языке, не исказив значение и смысла. А потом мы собираем все вместе. Мы с вами разобрали этот третий стих. Кто-то из вас попытается вот сейчас на современном языке, с учетом того, о чем мы говорили, передать этот третий стих. Мы не можем уже употреблять выражение «твердого духом», потому что мы его заменили. Мы не можем употреблять «уповает», потому что мы слово заменили. Слово «хранит» можно немножко добавить. «Совершенный мир» мы немножко объяснили. Улавливаете, да? Вот как сейчас, с учетом того, о чем мы говорили, передать этот третий стих, не исказив смысла. Попытается кто-то это сделать? Но это правда. Как раз вот мы сейчас будем и говорить об этой истине, друзья. О том, почему это истина. Это серьезный стейтмент достаточно. Хорошо, друзья. Но кто-то еще может сделать попытку? Дима попытался с учетом вот синонимов. Это тоже очень важно, потому что слова имеют и синонимы, близкие слова по значению. Сделайте попытку. Да, пожалуйста, Ирина. Хорошо, друзья. Вот то, что мы сейчас делаем, это наше толкование. Вот Ирина сделала неплохую такую попытку, но это толкование. Мы говорим об адаптированном переводе. Понимаете, то есть мы уже пытаемся объяснять, но вот эта серьезная проблема стояла перед переводчиками. Теперь вы реально понимаете, да? Поэтому не особо их судите за то, что неплохо перевели. У нас тоже проблемы с правильным переводом, если так можно сказать. Но мы столкнулись как раз с этой ситуацией. Друзья, нормально, очень рад, что вы высказались. Давайте мы приблизительно попробуем подвести такой итог. Адаптированный перевод. Стабильно понимающего, кто есть Бог, ты постоянно хранишь, ты постоянно даешь ему внутреннее спокойное состояние, потому что он всегда надеется на тебя. Приблизительно вот так вот, спонтанный такой, может быть, подход, то я где-то придерживаюсь вот такого. То есть сильный или постоянный в разуме мы обязаны понимать, почему он. Он не просто вот такой там на какой-то идеологии опирается или его фундамент, а именно в Боге. То есть с постоянного, понимающего, кто есть Господь, всегда понимающего, кто есть Господь и чего он от меня ожидает, можно и такую интерпретацию допустить, ты сохраняешь, ты даешь ему постоянное внутренно спокойное состояние. Мы это увидели. То есть он не колеблется. Снаружи бушует, внутри спокойно. Почему это? Потому что на тебя он всегда надеется. Друзья, это попытка. Это попытка, я понимаю, что дайте время сейчас каждому из нас. Мы, возможно, более утончен, более точно, более конкретно, более отшлифованно составим это выражение. Но мысль общая, я думаю, понятна. Итак, выбирается текст. Границы текста выбираются. Дальше мы изучаем отдельно взятое слово. Отдельно как бы его рассматриваем. Взяли слово, рассмотрели, поставили. Взяли, рассмотрели, поставили. А потом все это собираем. Вот это называется сбор Библии. Поэтому иногда улыбаюсь, когда мы разбираем Священное Писание. Это плохо, если сбора после этого нету. Вот разобрали и в разобранном виде оставили его. Ну, это некоторая такая ирония. Изучили отдельно взятое слово. И вот чем ценен сегодня, чем полезен сегодня именно вот такой метод изучения отдельно взятого слова. Перевод синодальный, на который мы опираемся, он был сделан более 130 лет назад. Язык устарел. Есть другие нюансы, которые отдельно следует рассматривать. Поэтому мы это обязаны понимать. Но мы-то не живем в 1876 году, когда перевод был сделан. Мы же не живем. Слова совершенно другие, многие слова поменяли значения свои. Даже если Ким Джейс Вёржен, он очень тяжелый для прочтения. Его считают уважаемым, там, очень серьезным переводом, но он тяжелый, ему сколько лет, 400 с лишним, больше, но он тяжелый для понимания, это устаревший язык. Мы сегодня, даже когда, допустим, ведем разговор с людьми, ну, я отрываюсь, даже по-другому скажу. Если кто-то из вас не так давно пришел к Богу, покаялся, вы обратили внимание на то, что язык у этих верующих, к которым вы пришли, он другой. Он религиозный, не так ли? Мы так не рассуждаем. Мы так... Даже смотрите, когда вот недавно у нас несколько ребят молодых покаялось. Вы обратили внимание, как они молились? Они не как мы молятся. Понимаете, у них, ну вот что есть на сердце, они это говорят, а религиозный лексикон не успели еще насобирать. Улавливаете, да, немножко такая, легкая такая ирония, друзья. Вот это важный такой момент, передать сегодня людям на современном языке, не вульгарном языке, не бранном языке, а на понятном для современного человека языке Слово Божье. Все время обращаю внимание на то, что Новый Завет, учение Иисуса Христа, написано было на языке, на котором все люди говорили и его понимали. Когда-то вы встречали такое выражение, молодежь, наверное, соприкасалась, слово «койне». Это греческое слово. Новый Завет был написан на языке «койне». Это слово «койне» – общий, переводится. Он не был написан на хорошем литературном, простите, он не грубо написан, да? Но не так, как там в университетах преподавали греческий. Не так, как философы рассуждали, будьте внимательны. Вот как люди говорили, он правильный, он грамотный греческий. Но написано на таком языке, что его понимали все абсолютно люди. Поэтому наша ответственность сегодня вот тоже так передавать Божье Слово, чтобы его понимали все люди. Но поскольку это перевод, мы обязаны попытаться понять, что это слово означало тогда, сравнить вот переводы, чтобы максимально точно передать значение для современного слушателя. Вот почему это, друзья, надо. Поэтому сегодня, я думаю, действительно нам, верующим людям, следует, ну, я скажу так, где-то от религиозных терминов избавляться, если они не нужны. Если они не нужны абсолютно. Допустим, некоторые проповедники очень любят вот, повторять такие слова, как «покибытие», «в покибытие это произойдет». Но не употребляйте это выражение «покибытие», вы сами едва ли знаете значение этого слова. А тем, что вы употребляете его, вы просто показываете, что вы Библию знаете, но это далеко не то, что надо делать. Даже если слово встречаете в покибытии, заменяйте его. Обращали внимание то, что вот одно очень важное, что происходит с человеком в момент его прихода к Богу, он становится новым творением. В Синодальной Библии написано, кто во Христе, тот новая тварь. Но сегодня лучше говорить, кто во Христе, тот новое творение. Мы об этом с вами говорили. Сегодня слово «тварь» – это ругательное слово. Оно оттенок более ругательный. Зачем мы будем это употреблять? И много других нюансов. Вот чем продиктовано то, почему мы сегодня должны внимательно изучать отдельно взятое слово. Итак, друзья, мы выбрали текст, поработали с ним, разобрали, собрали очень коротко, друзья. Давайте пойдем далее. Для того, чтобы сегодня у нас особый раздел, второй большой раздел, это путь развития от текста к проповеди. Мы говорили о том, что вот сам процесс подготовки проповеди, библейского урока, он разделен на три части. Первая часть – это выбор изучения текста, то, что мы с вами прошли. Сейчас будем говорить о следующем разделе «Путь развития от текста к проповеди» или «Анализ и адаптация текста». То есть текст нам понятен, будем из этого исходить. Его надо проанализировать и адаптировать к людям, о котором вы будете говорить. Я немножко проиллюстрирую, чтобы дать понять, что это тоже очень актуально и очень важно. Когда мы готовим проповедь, допустим, слушай, брат, вот у нас детский лагерь, ты на детском языке должен сказать детям проповедь. Что это означает? Это означает, подумай, говори так, чтобы тебя дети поняли. Мы же не можем проповедовать детям на таком языке, на котором мы в доме молитвы проповедуем, не так ли? Мы это понимаем. Другой момент. Если нам представляется возможность иметь встречу с неверующими в университете, допустим, на каком языке мы там говорим? Ну, мы же прекрасно понимаем. Так, чтобы нас там понимали. Наша проповедь, наша беседа нацелена на эту аудиторию. И это всегда тоже нужно понимать. Это нужно понимать, кому вы адресуете свою проповедь. Вот я ко всем, и ко всем хочу сказать, это не получается. Вот всегда в любой беседе, в любой проповеди должен быть особый контингент людей, состав людей, на который вы хотите нацелить вашу проповедь. Либо вы к молодежи обращаетесь, либо вы к верующим обращаетесь, к давно веровавшим, к недавно, к отпадшим и так далее. Понимаете, достаточно большая классификация людей, к которым может обращено быть слово. Если вы к какой-то конкретной аудитории обращаетесь, это не означает, что другие должны уши заткнуть. Ну, никак не означает. Но люди реально понимают, что это слово конкретно кому-то нацелено. Допустим, когда идет наставление молодым в день бракосочетания, кому слово конкретно обращено? Но к молодым мы это понимаем. Но тем не менее проходит богослужение, все здесь присутствуют. Аналогично и в любой другой, вот, в любом служении. Слово нацелено на кого-то конкретно. И вы хорошо понимаете, что если вы знаете, что ваше выступление, ваша речь нацелена на конкретную аудиторию, что это для вас означает? Вы будете в своих размышлениях подбирать вот те слова, те подходы, те методы, чтобы донести вот этой аудитории то, что вы хотите сказать, не правда ли? Я просто поднял вот необходимость того, о чем мы сейчас будем говорить. Итак, анализ и адаптация текста. Когда проповедник или учитель воскресной школы готовит урок работы с библейским текстом, мы уже этого вопроса касались, он, как правило, соприкасается с тремя мирами. То есть сферами. Здесь лучше употребить слово «сферы». Сфера или мир? Ну, пусть будет сфера, как вам удобно. Итак, первый мир – это мир Библии. Он с ним соприкасается, он его изучает. Второй мир, с которым он соприкасается – свой мир. То есть я человек, я с собой воспринимаю Писание. И третий мир, с которым он, или сфера, с которым он соприкасается – это мир слушателей. Ну, как вам удобно, мир слушателей. В данном случае проповедник или учитель, да, он находится посредине. Его функция. Мы не можем много об этом говорить, но несколько слов должен сказать о внутреннем состоянии отдельно взятого человека. Насколько он сам себя понимает, кто он есть перед Богом. Он не все во всем. Он не супер замечательный учитель или проповедник. Он всего лишь на себя прах и пепел, который очень нуждается в Божьем присутствии. Поэтому любой человек, который предполагает, готовится к тому, чтобы донести слово до слушателей, неважно, до какой категории слушателей, если его внутренний мир не будет упорядочен, если он не будет правильно себя воспринимать, кто он перед Богом, он не сможет правильно понять ни библейский мир, он не сможет этот библейский мир, о чем мы ранее говорили, правильно пропустить через себя, и он, безусловно, не сможет его правильно передать. Успешная проповедь, успешный урок только тот, который прошел через личность говорящую. Помните, мы употребляли выражение, говорили о нем, успешная проповедь, если проповедник рассчитывает или ожидает, что от его проповеди покаются, причем под словом покаяние, не следует понимать только тех, которые впервые пришли к Богу и просят: «Господи, прости». Покаяние – поменять мышление. Мы много будем об этом говорить. Поменять мышление по этому вопросу, поменять мышление по этому вопросу. Вот только тогда твоя проповедь достигнет успеха, когда ты сам покаешься в том вопросе, который ты хочешь донести. Вот тогда у тебя будет дерзновение говорить об этом. Позвольте небольшой пример привести. Я с этим соприкасался, думаю, что многие соприкасались с подобными ситуациями. А ты на себя посмотри, ты как поступаешь? Да, брат, я знаю, что я плохо поступал, потому и говорю тебе сегодня, что когда я стал готовить проповедь, я от этого покаялся. И верю, Господь мне простил. И вот это дает мне право говорить тебе, чтобы ты покаялся. Улавливаете, да, вот эту логику мышления? Потому что в противном случае нередко вот даже, ну простите, в нашей церкви нет-нет, да, но бывают такие моменты интересные. Вот он про себя говорит. Когда человек, ну это касается слушателей, когда он не воспринимает отдельно взятого проповедника, то слово, которое обращено к слушателям и к нему в том числе, он его берет и отправляет, это ты про себя говоришь. Он закрывается, я не воспринимаю это слово, я не воспринимаю, оно не ко мне. Но это уже мир слушателей, мы о нем сегодня тоже будем говорить. Итак, друзья, реальность вопроса, вернее, вопрос достаточно актуальный, о котором мы говорим. Правильно понять библейский мир, мы сделали первый шаг, попытались посмотреть на библейский мир. Была экзегетика, где мы знакомились с тем, как изучать библейский текст, как его правильно понимать. Говорили о том, как его анализировать, это первая часть нашего с вами предмета. Теперь мы касались, вот, постоянно перекликались, но отдельного раздела у нас не было формирования внутреннего мира говорящего или проповедника. Ну, это становление христианина, возрастание во Христе, с этим все сопряжено. Мы сегодня будем фокусировать внимание на мир слушателя. Мы проанализировали библейский текст, то есть сделали это первый шаг. Теперь нам это слово, нам, вот тому, кто готовит урок или проповедь, надо донести до слушателей. Что для этого нужно знать? Интересный вопрос. Ну, знать слушателей, не правда ли? Но, безусловно, язык, ну, мы в целом говорим, слушать или знать. И не менее важно быть заинтересованным в том, чтобы Божье Слово, Петр говорит, говорит ли кто? Говори, как Слово Божье. Чтобы Божье передать им, как Божье. Чтобы он не ко мне имел претензию. Когда я свое говорю, ко мне это нормально, что люди будут иметь претензию. Что там говоришь? Ладно там, знаем мы тебя. Но когда Слово Божье передается, все, это Слово Божье, все, человек понимает, извините. Это Божье Слово. А человек всего лишь навсего здесь как, ну, передатчик, да, как медиатор, посредник, который стоит между Богом и людьми. Он Божье Слово передал, и это шел в сторону. А что человек будет делать с Божьим Словом? Это ответственность уже вот этого. Смотрите, вспомните, пожалуйста, вот Бог предупреждал пророков, Иеремию, Езекииля. С Езекиилем он очень много работал. И говорит, я поставил тебя сторожем. Я тебя поставил сторожем. Ты услышишь Слово Мое. И если ты его не передашь слушателям, то согрешивший погибнет. Но кровь согрешившего я с тебя взыщу. Но если ты мое слово принял и предупредил, и он погиб, с тебя ответственность снимается. Ты не виноват, что он погиб, ты не виноват, что он послушал. Проповедник не обязан вытрясти покаяние. И хор подключить, и все, что хочешь. Он обязан сообщить Божье Слово, точка, и отойди в сторону. Твоя функция закончена. Если он не послушает, кровь защищу с него. Вот это принцип вот того, что Господь ожидает от того, кто возвещает Божье Слово. Итак, ты должен понимать, от кого ты Слово берешь, от кого ты получаешь, и чье это Слово. И ты не можешь его плохо передавать, будьте внимательны. Ты не имеешь права. Потому что это Божье. Свое ты как хочешь можешь передавать. Человеческое. Но Божье ты не можешь неправильно передавать. И один из моментов, как Божье Слово должно быть передано правильно, друзья мои, и учителя воскресной школы, и все проповедники. Когда вы читаете библейский текст, пусть чтение Слова Божьего будет лучше, чем ваша проповедь и ваш урок. Потому что когда вы читаете, вы Слово Божье читаете, а потом вы даете свою интерпретацию. Насколько это плохо и унизительно, и кощунственно, даже это слово употреблю здесь, по отношению к Слову Божьему, когда проповедник протараторил библейский текст, а потом красиво пытается рассказать, какой он хороший. Смешно немножко, но так оно получается. Итак, друзья, хоть проповедники, хоть учителя воскресной школы, если вы даже с кем-то беседуете, тем, как вы читаете библейский текст, покажите, что, чем является Библия для вас. Вы не можете плохо прочитать Библию, не можете. Вы понимаете, да? Если вы готовитесь передать слово людям, вы не можете плохо прочитать. И неважно, на каком языке. На английском читай правильно. На украинском читай правильно. На русском читай правильно. В школе учили нас. С чувством, с толком, с расстановкой. Как раз таки об этом идет речь. Уважая Священное Писание. Итак, если ты взял Божье Слово, теперь важный момент, пропусти его через свое сознание. Мы касались, помните, вопроса, опусти его в сердце свое, пусть там произойдет покаяние, а затем только ты можешь его передать другим. Итак, мы напрямую сегодня будем связаны вот именно с этой сферой, мир слушателей или окружающий мир, мир, к которому обращено наше Слово. Первый раздел, который мы с вами здесь рассмотрим, это вопрос. Вот мы изучили библейский текст, мы исходим из того, что мы выбрали, допустим, для проповеди, для занятий в школе с детками, урок. Ставим вопросы, то есть библейский текст изучен. Вопросы, которые мы сейчас будем задавать, цель постановки этих вопросов – помочь нам самим понять окружающий мир. Итак, следующий, четвертый шаг вот в нашем процессе, раздел второй – анализ и адаптация текста. Но по порядочку идет у нас четвертый шаг. Четвертый шаг – это вопросы к изученному тексту. О трех вопросах будет идти речь. И коротко мы их рассмотрим. Первый вопрос. Что это значит? Простой вопрос. Мы выбрали текст, изучили его. И к вот этому изученному тексту мы ставим вопрос. Возвращаемся опять к книге пророка Исаия 26.3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Простой вопрос. Что это значит? Тебе же нужно передать это слушателям. Что это значит? Это не о проповеди идет речь. Вот попробуй одним предложением объяснить, что это значит. Достаточно простой вывод. Чтобы Бог тебя всегда хранил, надо быть твердым духом. А чтобы ты был твердым духом, надо на него всегда полагаться и надеяться. Ну, простыми словами. Итак, что этот текст значит? Достаточно простой вопрос. Ведь любой из слушателей может задать вопрос, а что этот текст значит? То есть, когда вы прочитали библейский текст и ни слова еще не сказали, логически слушатель ожидает ответа на какой вопрос? Что это значит? Так вот, задача ваша, как проповедников, как собеседников, как учителей воскресной школы, прочитанный текст уже иметь подготовленный ответ, что же это значит. Второй вопрос, очень интересный, здесь же. Могу ли я этому поверить? Истинно ли это? Ну, я-то верю, но подождите, а слушатели, ты уверен, что он верит? А он пришел со своим убеждением. Он заблуждается, допустим, он в грехе находится, и он не верит. Так вот, в твоем рассуждении, в твоей проповеди, ты должен представить ему аргументы, почему это правильно. И что интересно, как раз вот в этом вот случае, рассуждая на этот вопрос, надо понимать одну простую истину, что Библия, она всегда жива и действенна. Так вот, вот то, что это значит, ответ на первый вопрос, означает, допустим, что для того, чтобы быть хранимым Богом, надо постоянно на Него надеяться. Могу ли я этому поверить? Вот при ответе на второй вопрос следует попытаться, то есть это важно, найти пример не библейский. У нас сразу у верующих готов ответ. Да, я могу этому поверить, потому что это говорит Библия. Это аминь, друзья. Но если для вас Библия авторитет, для слушателя может быть не авторитетом. Раз. Второе. Если Библия жива и действенна, это не значит, что она была жива и действенна. Это значит, что она сегодня тоже жива и действенна. То есть вот тот принцип, который заложен, вот та истина, которая заложена в этом тексте, она и сегодня правильная. Вот именно здесь нам необходимо подумать о примере, не библейском, будьте внимательны. Показать, что Библия так же жива и сегодня, как она была 100, 200, 300 тысяч лет назад. И 3 тысячи лет назад. Вот где нужно подобрать удачный пример, который мог бы проиллюстрировать то, что вот ваша истина, которую вывели из Писания, то есть для того, чтобы быть твердым духом, надо уповать всегда на Господа. Приведите реальный пример. Давайте попробуем, сделаем попытку вот дальше, когда мы будем работать по последующим шагам. Давайте, раз мы взяли вначале этот библейский текст, Исаия 26.3, мы будем всегда на него опираться, потому что он у нас на слуху будет. Итак, какой пример можно провести из современной жизни, будьте внимательны, идет речь не о вульгарном чем-то, а вот как в реальность сегодня, на каким примером вы можете проиллюстрировать, что Бог твердого духом хранит в совершенном мире. Приведите реальный пример. Брат предлагает Авраама Линкольна, который в спокойном состоянии управлял страной, спокоен был потому, что был в Боге. Приемлемая иллюстрация, но это дело прошлого. А мы живем в 21 веке. Ну, реально, понимаете, да? То есть, приводите примеры вот современные, вот чтобы люди, вот о сегодняшнем дне говорящие. Не о рыцарях тысячу лет назад, там, в средневековье. Нет, там, да, там Господь был. Мы сегодня должны показать, что Библия не умерла. Вот главная цель, покажите, что она не умерла. Андрей, пожалуйста.
Далее, на мой взгляд, вот этот пример достаточно удачный. То есть, когда человек в Боге, он сокрыт от этого всего негативного. Примером может быть, как реальный конкретный пример, история, произошедшая так же, и вот это статистические данные, информация. Причем к информации всегда, друзья, ее всегда нужно проверять. Ну, понимаете, да, насколько это конкретный источник, насколько ее можно доверять. Друзья, понятно, да? Вот этим примером я его достаточно, вот могу ли я этому поверить? Да, потому что Библия сегодня жива, пожалуйста. Вот человек отошел от Бога, вот то, что мы имеем. Это только начало, что будет дальше? Все, реальный пример, против которого спорить никто не будет. Пожалуйста, может, Ирина не сказала, пожалуйста. Да, да, ну, Ирина, я думаю, здесь более, я думаю, будет правильно один-два конкретных примера, не общая информация, вот там верующие спаслись, понимаете, да? Вот, к примеру, официальное заявление о том, что верующие люди значительно легче подготовлены к стрессам. верующие люди значительно быстрее восстанавливаются после операции тяжелой. Это факты, вот которые сегодня в печати, о чем вы говорите. Пожалуйста, почему? Потому что на Бога надеются. Вот это конкретные факты. Хорошо, Андрей, коротко давайте пойдем дальше, пожалуйста. Друзья, ну, я думаю, да, сейчас, если была бы возможность, мы очень много можем привести примеров. Друзья, важный момент, самый важный здесь, пожалуйста. Мы реально сделали попытку доказать, показать, аргументировать то, что вот этот библейский текст только один, один стих. Он сегодня также актуален. И Библия не поменялась, она также современна. Понимаете, друзья, в чем важность? Вот когда вы готовите урок, готовите проповедь, в проповеди всегда должен быть какой-то ключевой, яркий пример. Причем это правильно, чтобы он был современный пример. Вот мы современные примеры. Мы не грубые там примеры привели, мы конкретные факты привели, конкретную ситуацию привели. И вот оно, в принципе, как раз и подтверждает, что Библия права. Могу ли я этому поверить? Да. Что это значит? Это значит, если хочешь быть спокойным, ты будешь должен полагаться на Бога. Могу ли я этому поверить? Да, вот тебе факты на сегодня. Понимаете, да, вот логику мышления? То есть человек должен реально понимать, что религия – это не туман, не просто тебя там закодировали, там непонятно что. Это сознательный приход к Богу. И вот к этому сознательному приходу к Богу людей не нужно готовить. Да, коротко, Ваня, давайте дальше. Хорошо. Друзья, я думаю, да. То есть, смотрите, мы говорим о том, что пример должен быть подходящим и понятным для слушателей. Да, есть некоторая доля того, что может... И вот этот пример в проповеди не надо приводить, вот то, что брат Ваня приводит, потому что его, ну, действительно, Ваню, допустим, не знали, да? Но когда идет речь, вот обращается к людям, с которыми даже несколько человек его знали, вот тогда это правильно будет провести. Понимаете? Итак, друзья, это даже в подборе примера следует понимать и учитывать то, чтобы привести такой пример, который был бы понятен. Вот там было, там вот он был таким, потом он стал таким. Но я его не знаю ни до, ни после. И меня этот пример не трогает. Поэтому приводите те примеры, которые... Да, Лен, ну это правильно. Вот когда идет речь, смотрите, мы с вами касаемся вопроса изучения текста с тем, чтобы донести его там или во время проповеди, или на воскресной школе, или при беседе с людьми. Вот, допустим, взяли, прочитали текст. Я хочу тебе прочитать из Библии текст. Начинайте объяснять. Вот тогда это будет работать, понимаете? Тогда оно правильно. Вы передайте личное свое. Да, вот это было. Да, вот так оно было. Вот это более подходящий момент говорить о личных примерах в личном разговоре. Хорошо, друзья, давайте пойдем далее. Итак, это второй вопрос. Первый, повторяю. Что это значит? Второе, могу ли я этому поверить? И очень важный момент, друзья. Третий вопрос. У нас три вопроса мы ставим к тексту, который мы изучили. Какая мне от этого польза? Ну, простые вопросы, согласитесь, но очень важные. Итак, первый вопрос, что это значит, мы ответили. Второе, истина ли это, мы ответили, истина, потому что так говорит Библия, но не только истина, потому что так говорит Библия, потому что это подтверждается и сегодня. Мы с вами сослались на данные. Вот, теперь, какая мне от этого польза? Ну, хорошо, вот, ладно, там, самолет там не утонул в Гудзоне, когда вот там верующие молились, вот они приземлились на воду. Ну, я же там не был в самолете, вообще в самолетах не летаю. Понимаете, да? То есть человек всегда пытается вот отгородиться и сказать, ребят, я не здешний. Но какая польза от этого человеку, если, допустим, он будет надеяться на Господа? Что это значит? Это значит, чтобы иметь спокойное состояние внутреннее, нужно надеяться на Господа. Но какая мне от этого польза? Понимаете, да? Это религиозные фразы, Иван Степанович. Ну, это правильно, вы понимаете, да, это мы говорим жизнь с избытком, но это мы понимаем это выражение, люди-то этого не понимают, не торопитесь словами разбрасываться. Да, ну улыбнулись. Пожалуйста, друзья, может быть, еще мысли? Пожалуйста. Какая польза мне? Вот человек слушает ваше размышление, вашу проповедь. Какая ему от этого польза? От того, что вы ему говорите. Друзья, вот интересно, да, Лена предложила, спасибо, брат Ваня, Лена интересную мысль предложила. Сегодня болезнь, депрессия выходит на первое место. По болезни. Так вот, хочешь не болеть этой болезнью? Понимаете, это реальный прямой ответ, да? Что ты был свободен от этой болезни, спокойно смотрел на беды в нашем государстве, на ухудшение экономики, надейся на Господа. Вот какая тебе польза. Друзья, идея понятна. Давайте пойдем далее. Итак, вот четвертый шаг, это ставим вопросы вот к тексту, который мы изучаем.
Какая мне от этого польза? Какая мне от этого польза? Друзья, вот эти вопросы, будьте внимательны, это не часть вашего урока. Это не конспект, который вы готовите. Это то, что полезно об этом думать, размышлять, ставить вопросы, потому что это поможет вам потом правильно составить вашу беседу или урок, или проповедь. Это вот эта так называемая невидимая работа, да? То есть человек видит, вот проповедь человек произносит, у него есть конспект. Мы говорим о том, как человек идет к этому конспекту, как он идет к подготовленному уроку. Не знаю, когда-то вы с этим соприкасались или нет, друзья, но это очень важные моменты. Очень важные, которые заставляют и меня пересмотреть, заставляют меня посмотреть и с уважением посмотреть на слушателей. Ты должен с ними считаться, ты должен понимать, кто это люди. Ты должен все-таки ставить цель пред собой, донести так, чтобы они поняли. Как-то, помните, приводил пример. В Одессе в одной из церквей проводилось занятие, вернее, богослужение, посвященное вот проблеме между поколениями. И задан был вопрос, вот кто в этой аудитории из находящихся был или является преподавателем, независимо от того, это хоть школа, там колледж, где-то там христианское заведение. Несколько человек подняли руки. Одна из них, это уже на пенсии, была завуч школы. Им задан был вопрос, что вы считаете самым главным вот в преподавании детям? Удивительно, человек, который первый раз пришел в церковь, в храм. Она достаточно трогательную мысль, очень уникальную предложила. Для того, чтобы вот урок был, имел успех, вы должны любить ребенка и быть заинтересованным в том, чтобы донести ему так урок, чтобы он его принял и понял. Вот это опыт. Вот это опыт, друзья. Так вот, даже неверующие люди... Мы не говорим, что там абсолютно нет ничего разумного, никогда туда неправильную мысль не допускаете. Но смотрите, они с этим столкнулись. Не тем ли более верующий должен понимать, ты обязан считаться с тем, к кому ты обращаешься. Ты никогда не можешь стоять вот так. Ты вот здесь, а слушатели твои вот здесь. Ты не можешь этого делать. Ну, правда, когда говорящий у нас поднимается, потому что там на возвышенность какую-то, чтобы увидели, но это чисто физически, а внешне, материально. А внутренне не должно быть от этого различия. Вот говори так, как будто ты в кругу вот людей и общаешься с ним, не выделяясь от них. Важный урок. Заинтересованы ли вы, учителя воскресной школы, в том, чтобы ваш урок был понят детками правильно? Заинтересованы ли вы, проповедники, в том, чтобы ваша мысль, которую вы увидели в Священном Писании, была правильно донесена? И в своем сознании вы как смотрите на аудиторию? Это те, которые вас пришли послушать? Потому что им нечего сказать, у вас есть что сказать. Или другая из для этого причина. Много вопросов стоит перед нами. Итак, отношение к аудитории. Чтобы правильно донести слово до слушателей, пожалуйста, ставьте эти вопросы. Что это значит? Могу ли я этому поверить? И какая мне от этого польза? То, о чем мы с вами рассуждали. Далее, друзья, не менее важный вопрос. То есть, когда мы вот это сделали попытку проанализировать аудиторию, задать вопросы, очень важно, друзья, помнить, что если в вашем уроке, в вашей проповеди нет главного стержня, вам очень трудно будет держаться в одном направлении. Мы говорим о теме. О теме урока или библейской проповеди. Тема помогает определить направление, поэтому вся ваша дальнейшая либо проповедь, либо беседа, она должна подчиняться вот этой вот мысли. Не вы, она будет помогать вам, хотя, конечно, мы часто не контролируем себя, к сожалению, но она будет помогать вам держаться все-таки в правильном направлении. Итак, вот только здесь, когда мы выбрали текст, изучили, поставили вопросы, теперь нам нужно сформулировать то, о чем мы будем конкретно говорить. Это предварительная, конечно, тема, но она должна здесь прозвучать. О чем мы будем говорить? Мы возвращаемся к Исаии 26:3. О чем мы предполагаем говорить? Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что на тебя уповает он. Пожалуйста, друзья. О чем мы будем говорить? Причем, друзья, не забывайте, пожалуйста, давайте мы, может быть, с учетом того, что мы изучили тексты, мы поменяли слово «совершенный мир» на современное звучание. Давайте вот в тему включать уже современное звучание, не искажая Священное Писание. Как иметь стабильное внутреннее спокойствие? Как иметь стабильное, быть стабильным в спокойствии? Что-то вот такое. Это... Друзья, в принципе, вот что усматривается, вот чем, не то, что постоянно одни вопросы, но вопросы очень полезно задавать, хоть в беседе, хоть в проповеди. Причем вопросы, на которые не обязательно всегда дожидаться ответа. Как вы думаете и ждешь ответа?
Вы поставили вопрос. Сама постановка вопроса, она уже побуждает человека думать. Это не обязательно, что он поднимет руку и скажет, я знаю ответ. Но она заставит его думать. Полезно задавать вопросы в ключевых каких-то пунктах, когда вы доносите беседу. И поэтому и в то же время и беседа виноват. И тема, это неплохо, если она будет звучать в виде вопроса. Это не значит, что она всегда должна звучать в виде вопроса, но это полезно, если будут немало вопросов, в том числе и в теме. Пожалуйста. Ага, Божья защита от зла. Ну, будьте внимательны, друзья, очень хорошая мысль, но будьте внимательны, соответствует ли она этому тексту. Здесь, скорее всего, будет более, на мой взгляд, подходить мысль, как сохранить спокойствие в Боге в тяжелое время. Вот, может быть, на мой взгляд, я думаю так, да, Петя, пожалуйста. Ага, ну, это уже интересная мысль. Друзья, тема, поймите, вот Петя предложил достаточно пространную мысль. Тема 3, 4, 5, 6 слов. Одно предложение. Понимаете, да? То есть, вот, Петя, попробуй вот то, что ты сказал, оно замечательное. Вот, спрессовать его до вот одного выражения. Ты слишком глубокую мысль предложил, понимаете? Тема, она четко должна звучать. Допустим, путь ко Христу, к примеру, все, это звучит. И, допустим, покаяние в Библии, это тема. Ясно, что ты обозначил ее, ты будешь в этом направлении идти. Вот. То, что брат Ваня сказал, подчеркну, что здесь не рассматривается вопрос зла. Если мы возьмем стихи предыдущие, вот о Мааве, да, то тогда да. Вот. Да, Божья защита от беспокойства. Вот это другое, вот это по тексту, ближе к тексту, да? Божья защита от беспокойства, это по нашему тексту. А от зла здесь о зле не идет речь. Здесь идет речь о защите, о спокойствии в Боге. Хорошо, друзья, ну я думаю, приблизительно, наверное, понятно, да? Если у кого-то есть идея, я думаю, пожалуйста, вы поразмышляйте сами. Есть еще, да, пожалуйста. Друзья, когда мы подойдем дальше, будем говорить о конспекте, там будем об этом говорить. Мы сейчас говорим о той работе, которая во время проповеди или урока не видна, но она должна быть проведена. То есть дальше будет более уже сконцентрировано внимание на то, чтобы готовиться к тому, как готовить конспект. Но главный вопрос, куда ты будешь идти, на юг или на запад? Вот тема определяет направление, в котором ты будешь идти. Поэтому очень важно, когда мы так определились с текстом, попытались оценить аудиторию, как с их стороны, они задают вопрос, что это значит, могу ли я этому поверить, какая мне от этого польза. Теперь давайте определимся, о чем конкретно мы будем говорить. Это вот твоя личная подготовка, вот брат, сестра, перед тем, как ты будешь готовить выступление к слушателям твоим. Итак, определение предварительной темы. Я подчеркну, предварительная тема. Потом, когда вы будете далее работать с текстом, это неудивительно. Это нормальное явление, удивительного нет в этом ничего, что эту тему вы можете немножко корректировать. Но очень важно выбрать пока направление. А дальше чуть влево, чуть вправо, то есть оно будет видно, когда ваши размышления будут двигаться, вы будете видеть, что оно немножко надо подкорректировать. Это вполне нормальное явление. Итак, это предварительная тема. Это предварительная тема. Далее, друзья. Так, время нас торопит. Хорошо, друзья, я думаю, давайте мы сейчас сделаем перерыв, вот еще один, и потом у нас где-то минут 40, еще, наверное, 45 остается до окончания наших занятий сегодня. Друзья, давайте 5 минут перерыв, пожалуйста.